Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня мы опять в студии вместе с кандидатом культурологии, доцентом, искусствоведом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Мы вновь продолжаем двигаться в нашем уже традиционном цикле «Православие и культура». Исследователи по-разному оценивают историческую роль Петра I для России. Одни такие, как Ключевский, полагают, что вообще все реформы Петра – это лишь естественные и закономерные процессы хода русской истории, и нет каких-то прямых оснований чрезмерно преувеличивать роль царя, именуемого его великим. Другие, например, такие, как Сергей Соловьев, напротив, видят в Петре истинного реформатора и революционера, который вывел Россию из Средневековья и тем самым ввел современную культуру и жизнь Европы тех самых времен. И, как вы уже догадались, сегодня мы вновь продолжаем говорить о великолепной, потрясающей, многогранной, многообразной эпохе правления Петра I. И сегодня мы поговорим о так называемой бытовой, экономической, социально-экономической культуре как раз петровского времени. Ну, безусловно, потому что не могло не сказаться, реформы Петра I, они, конечно же, повлекли за собой вот такие преобразования, в том числе и в этих перечисленных сферах. Итак, Дмитрий Владимирович, что же нам здесь нужно понимать, как же нужно к этому вопросу подходить, что же там преобразовывалось в экономике, что выстраивалось в быту?
Вот вы знаете, мы в прошлой нашей передаче уже касались проблемы, которые никак не обойдешь, знаете, как большой-большой бетонный блок на дороге, вот, который вот... о чрезвычайной трагической противоречивости этой эпохи.
Да, да, о чем я
о чрезвычайной трагической противоречивости даже самого вектора всего происходящего. Но мы сегодня не будем касаться фактора личности, мы о нем говорили в прошлый раз, поэтому можно говорить уже как бы сугубо по тематике. Тем не менее, я не могу не начать разговор с оценки, которую буквально на днях по данному вопросу высказал очень известный российский современный ученый доктор Андрей Зубов. Mm-hmm. Когда он говорил, что случай Петра, он чем уникален? Это случай абсолютного азиатского деспота, который очаровался европейской культурой. Mm-hmm. Понимаете? Это вариант, кстати, интересный, как бы штучный, но сказать, что он совершенно уникален, нельзя, потому что вообще уж если мы заговорили о феномене Азия, которая очаровалась Европой, то таких примеров до Петра и после Петра было довольно много. Ну, достаточно вспомнить такой феномен, который благодаря сериалам и телевидению для россиян перестал быть чужим, великолепный век в Османской империи. Потому что Сулейман Великолепный, к примеру, или, например, недавно прошедший султан моего сердца, там, Махмуд Ужасный, это я, можно так, знаете, с известной степенью вульгаризации сказать, это Петры Первые Османской империи. Ага. И тот, и другой. Или Акбар Великий в Индии, к примеру. Понимаете, когда европейские посланники Папы Римского приезжали к Акбару Великому в 16 век, в империю Великих Моголов, они с изумлением замечали, что за десятую часть того, что высказывает этот восточный деспот, в Европе сжигали на кострах. Понимаете? Вот при этом он не переставал быть деспотом. И Османская империя, и империя Великих Моголов, они были и оставались азиатскими сообществами. То есть Махмуд ужасный, да, он начинает Турцию разворачивать в Европу. Потом его сын Абдул-Беджид там и так далее. Вот в 19 веке таких вариантов в Азии было довольно много. Знаете, это и «Анна и король» известный фильм, знаете, вот, да, так сказать, феномен сиамских реформаторов, Манкута и Чололонкорна, к примеру, там. В Южной Индии легендарный султан Хайдар Али, к примеру, там и так далее, там корейский король Тэхвондон, там и так далее, Тэвангун, простите, Тэвангун, да, так вот. Но и в Европе, вы знаете, если брать, скажем, феномены такого очень интересного явления, которое появится в послепетровскую эпоху, мы к нему еще вернемся, просвещенный абсолютизм. Вот, это постпетровский феномен, в России классическая фигура Екатерина II в данном случае. Так вот, если брать реформы Фридриха Великого в Германии, Иосифа II в Священной Римской империи, там Иоганна Стронга, Руэнзе в Дании, Помбала в Португалии, они более интеллигентны, чем петровские реформы. В них нет вот этого зашкаливающего какого-то эксцентризма. Но по алгоритму, по содержанию, это, в общем, примерно то же самое. Потому что, например, о фигуре Фридриха Великого в Германии ведь те же самые споры. Кто он? Великий реформатор или стопроцентный деспот на троне? А изюминка в том, что и то, и другое одновременно. И вот в связи с этим, причем, когда я говорю деспот на троне, в данном случае ни малейших обвинений в адрес Петра, потому что, учитывая то цивилизационное состояние, из которого шел старт, тут вообще становится вопрос, а мог ли быть реформатор иного содержательного уровня? Знаете, многие ученые считают, что мог. Опять-таки вспоминают и Лжедмитрия I, но ему легче, он имел европейское воспитание. Или, скажем, трагически несостоявшегося, уже упоминавшего Василия Голицына. Да. Вот это вариант более европезированного, более культурного реформатора, чем Петр. Вот, но имеет история сослагательное наклонение или не имеет, об этом можно спорить, но в реальности у нас был вот такой великий реформатор. Действительно азиатский деспот, действительно сатанел и зверь, если говорить словами Льва Толстого, который при этом действительно взял Россию, там, знаете, поднял на дыбы, как сказал Пушкин, некоторые поправили, а может быть на дыбу, там, понимаете, вот, может быть просто за волосы потащил, вот. Но потащил, в общем, в определенном направлении. И вот это направление тоже, как и все, что делал Петр, может оцениваться двояко. Вот теперь давайте посмотрим.
Вот, да, да. Ну, когда Петр I по возвращении из Европы в 1698 году начал стричь бороды боярам и укорачивать их длиннополые кафтаны, люди поначалу воспринимали, ну, естественно, это как сумасбродство молодого монарха, правильно?
Даже хуже.
Даже хуже, но впоследствии Петр, вообще Петр действительно начал вот в этом смысле широкую программу культурных преобразований, бытовых, да, бороды и кафтаны стали цветочками. Но пошли ягодки уже в 700 году, у ворот Кремля были выставлены манекены с образцами новой одежды.
Но вот мы помним, что вообще-то мода на европейское платье возникла уже при Алексее Михайловиче. Вот, а тем более при Федоре Алексеевиче, там вообще был польский уклон, откровенно. Вот, значит, ну надо, в общем, во-первых, с чего начать. Да, значит, и мы, по-моему, уже говорили, что все модернизации Европы, России, как и любого вообще сообщества,
это очень болезненно.
Да, вступающего на догоняющую стезю. Да. Это, ну, мало того, что болезненно, это само собой, это, конечно. В России это болезненно троекратно, потому что у нас, еще раз тысячекратно повторюсь, умирала, но еще не умерла концепция Третьего Рима.
Рима, да.
Я об этом уже говорил. И, например, бритье бород, ведь, знаете, мы сейчас с вами на православном канале для этой цели, как бы это очень, как бы, обостряет всю ситуацию. Из песни слова не выкинешь. До Петровской Руси, даже в России первых Романовых, все равно оставалось, особенно в народной массе, вот такая совершенно не христианская, не православная, но оправославленная концепция, что человек без бороды теряет образ и подобие Бога.
Да, да. Но почему священнослужители, как бы в подражание, чем объясняется наличие отпускания у них бород, и длинных волос на голове, как
чистая
раз...
Чистая традиция.
Да.
Кстати говоря, которая...
Уподобление, как мы знаем, изображение лика Христа, где он изображен длинноволосый, с небольшой бородкой, усами, то есть, да.
Вот, но я хочу сказать, что вообще-то это чистая традиция, потому что, как вы знаете, не только... Только в западных церквях все ходили бритые. Вот, но я вам скажу, ведь в 20 веке мы знали священнослужителей в рамках русского православия, в том числе и в сане, в довольно высоком, которые бороды не носили. Отец Александр Шмеман, классика жанра.
Там есть другие вещи. Генетически у многих, не у большинства, но у многих природной так сложено, что не растет растительность, не отпускается.
Естественно.
Но я просто есть такие случаи сегодня.
Да. Я просто хочу сказать, что вообще-то в никео-халхидонском символе веры об этом ничего нет. Так что ни малейшей ереси тут не присутствует. Вот. Но я сейчас вот к чему вернусь. Значит, помимо того, что догоняющая модернизация болезненна, мы об этом уже тысячекратно говорили, но дело в том, что в истории России, да и не только России, догоняющая модернизация всегда окрашивается в совершенно определенный национальный цвет. Вот это и в других странах было, и вот применительно к России... Я сейчас говорю «Россия», дело в том, что на момент старта Петра I это название еще не присутствовало. Московское царство. Вообще, я даже вам скажу, с какого года можно четко выводить официально понятие России. С 1721. Вот. Но,
государство российское.
Да, Российская империя.
Империя.
Вот, хотя слово употреблялось раньше, и, может быть, самым ранним нарративом, который может быть использован, это известная речь Петра во время Полтавской битвы. 1709 год, где там были слова «О Петре ведаете, что жизнь ему недорога, жила бы только Россия». Да. Кстати, это не сам Петр сказал, это написал, как четко сейчас уже знают исследователи, эту речь его сподвижник Феофан Прокопович, деятель Русской Православной Церкви. Так вот, и вот, поэтому я, когда мы будем говорить «Россия», надо иметь в виду, что этот термин как раз начинает устаканиваться к моменту Петровской эпохи. Так вот, для России, как вы помните, в эпоху Федора Алексеевича польский уклон, а при Петре возникает голландский. И вот это, конечно, нужно четко совершенно обосновать. Ну, Великое посольство, путешествие Петра в Европу, как мы уже говорили, демонстративный разрыв с Третьим Римом.
Да.
Да, поездка царя. И офанатение молодого царя самым передовым обществом планеты. Дело в том, что я вам напомню, что Петр попал на заключительный этап периода, который называют историки «Золотой век Нидерландов». Вот как раз буквально после окончания Великого посольства Нидерланды начинают уходить на второй план, уступая первую позицию Великобритании. А 17 век, это вот «Золотой век Нидерландов», это самое передовое сообщество Земли.
Это... То есть Петр, по сути дела, в этот период попал и поехал туда снимать пенки.
Естественно, да. То есть, понимаете, кстати, это делает честь его вкусу, понимаете?
Да, да.
Потому что я просто обращаю внимание, чтобы для слушателей, чтобы было понятно, это первая страна планеты, которая полностью демонтировала феодальные отношения. Для справки, Англия не стала демонтировать феодальные отношения, она пошла другим путем, она их постепенно выращивала в капитализм. А Нидерланды в силу определенных исторических обстоятельств, они их демонтировали полностью.
Угу.
Да. Им было это сделать легче. Почему? Потому что буржуазная революция в Нидерландах прошла в форме войны за независимость от Испании.
Угу.
Да. Поэтому очень жесткий период, по жесткости не уступающей Великой Французской революции, но жесткость осталась в прошлом. Дело в том, что вторая половина — это уже мирное строительство, колоссальный экономический и культурный рассвет. Да, и еще очень важная деталька, что импонировало Петру. Дело в том, что Нидерланды свой капитализм строили как торгово-купеческий.
Mm-hmm.
Для справки, Великобритания потом вырвется вперед, потому что она будет развивать совсем ноу-хау индустриальный капитализм. Промышленный переворот mm-hmm. 18 века. Вот. Это вообще совсем ноу-хау. Вот. Петр его, кстати, не застал. Вернее, он застал только первые толчки. С этим придется считаться уже постпетровской эпохи. А вот Петр застает высокий расцвет и такую вообще действительно не просто пенку, а тазами пенку с варенья, что называется, вот этого вот торгового капитализма. И еще маленькая деталь, этот торговый капитализм в Нидерландах породил первую в истории научной мысли научную теорию экономики,
угу.
меркантилизм.
Да, да.
От себя добавлю, это лет на 200 будет главный мейнстрим экономической науки. То есть уже в 16 веке французские и английские экономисты начинают развивать эту мысль. Само слово меркантилизм буквально купеческая экономика, потому что мерканте по-итальянски это купец.
Купец.
Да. И от себя добавлю до Наполеона.
Угу.
Потому что даже Наполеон в своей экономической
вот
деятельности...
Вот отсюда, да, ты, говорит, человек меркантильный какой-то,
ну да, но дело в том, что это слово в русском языке приобрело двойственный оттенок.
Немного другое понимание
В Европе
возникает.
Оно носит абсолютно со знаком плюс, никаких нюансов, понимаете?
А для нас меркантильный, это значит какой-то скрытый, это выгодный человек.
Да, но, кстати, это значение слова меркантильный появилось ближе к 20 веку, и я думаю, не без трудов праведных русских леваков, понимаете?
Mm-hmm.
А вообще-то, скажем, экономическая политика Петра и экономическая теория петровского времени, я имею в виду Ивана Пасашкова, mm-hmm. главного теоретика, это чистый меркантилизм. То есть можно вообще с экономической точки зрения говорить о петровской эпохе как о эпохе русского меркантилизма.
Угу.
Да. Но просто для того, чтобы была понятна динамика, скажу, что весь 18 век идет все еще как бы в инерции меркантилизма, а в середине 18 века появляется новая, более прогрессивная теория физиократов.
Угу.
Это Франция. Это Франция, и вот она до Великой Французской революции, до Наполеона, потому что Наполеон, в общем, проводил экономическую политику, опираясь на обе эти теории, а Наполеон сам застанет рождение еще более высокой теории mm-hmm. британской классической экономики.
Mm-hmm.
Вот. Но об этом уже впоследствии.
Да.
Так вот. И вот Петр попадает в эту страну. То есть, вы понимаете, я хочу, чтобы психологически вот как бы слушатель понял. Это все равно, что сейчас приедет представитель какой-нибудь очень отсталого аграрного сообщества, ну, не знаю, какой-нибудь, даже не Нигерии.
Не Нигерии.
Да, Нигерия...
Уже, да,
да.
Находится на определенном...
Нет, какого-нибудь Чада или Центральной Африканской Республики.
Да, да.
И приедет сразу в Дубай.
Ох.
Или в Сингапур,
да.
Или в Нью-Йорк,
да.
Там, понимаете? То есть снесет башню вместе с мозгами,
да,
что называется.
Да.
Это если брать только экономику, если брать только уровень жизни, если брать только бытовую культуру, но, знаете, по преданию Петр I был одно из потрясений Петра, когда он увидел европейские чистые сортиры. И он сказал боярам историческую фразу: «По что ж вы, сукины дети, под себя-то гадите?» Вы понимаете, вот из таких мемов рождаются большие исторические феномены.
Но все-таки культура, вот и в том числе и этого направления, можем сказать, у нас в России, скажем, общественного направления хромает.
Так дело в том, что, вы знаете, тут еще такая интересная деталь. Вообще культура быта мелочей,
да.
она восходит к Древней Греции. Вот греческая и римская культура, ну, не будем идеализировать, да, конечно, там было всякое, но если учитывать, что это еще до нашей эры, я думаю, простительно. Но, опять-таки, по алгоритму, вот культура античного общества, она чем нам сегодня близка? Не нам, россиянам, а вот вообще современному миру.
Миру, да, человеку, да.
Это очень высокая культура мелочей быта.
Ага.
Ну, в том числе и гигиена, и канализация. Да. Кстати, европейское средневековье резко сдало позиции после нашествия варваров. Это уже классика, там помои выливали на улицу. Французский король упал в обморок на балконе своего дворца, потому что рядом дерьмо вылили там и так далее. Это все будет. Да. Потом в эпоху Возрождения, но и здесь было Возрождение, начинается возврат к античной культуре мелочей, а в эпоху Петра I и дальше Великая гигиеническая революция, как ее назовут в Европе, которая начнется в 18-м, пик на 19-м, и она уже создаст ту культуру, которую мы сегодня знаем, понимаете? Но в любом случае это уходит в античность, а античность – это железобетонная матрица западной цивилизации. То есть здесь ничего случайного абсолютно. Кстати, в эпоху Средневековья бытовая культура была выше в странах ислама. Мы об этом, по-моему, уже говорили, что исламский мир в эпоху Средневековья был более передовым.
Да.
Кстати, почему? Опять-таки, потому что он более творчески воспринял античное наследие. Вот в исламе вообще интересная была матрица. Он на старте был очень творческим, а потом начнется стагнация. Потом где-то вот ближе к позднему Средневековью начнется стагнация, из которой мир ислама будет выходить уже в новое и новейшее время и сегодня делая те прорывы, которые мы сегодня знаем. Понимаете? То есть это отдельная тема. Кстати, вообще к миру ислама мы когда-нибудь еще вернемся, потому что и российская история так сложится, что мы будем активно прорываться в сферу исламского мира.
Ну, слушайте, до Петровской эпохи, скажем, при начале правления Петра, что, не было туалетов, гальюнов? Как крестьяне, как народ вообще, и куда, простите, пардон, ходили?
Да. Сведения разноречивые. Есть сведения о том, что...
Выкапывали ямы или что?
Да, но был вариант из крыльца.
Из крыльца?
Да. Видите, я хочу вам сказать... Тут
кусты, как порой до сих пор и у нас можно, так сказать...
Ну, кстати, от себя добавлю, что это не только у нас. В Версале, когда построили комплекс дворцов, не построили достаточное количество туалетов для всех. Потому что никто не думал, что там такое огромное количество народу будет тусоваться. Поэтому тоже в кусты ходили. Вот это, я хочу сказать, это не показатель.
Ну что ж, а к следующим показателям нашего цикла «Православие и культура», в рамках которого мы беседуем вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым, мы вернемся в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить об эпохе Петра I, социально-экономическая и бытовая культура XVII века. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.